В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 6 марта. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинские парламентарии приняли проект резолюции по поддержке Украины в варианте грузинской мечты. Дискуссионный клуб НИС при Госкомитете информации де-факто Республики Южная Осетия провел встречу с местными экспертами на тему «Украинские уроки». На рынке недвижимости в Тбилиси в феврале цены выросли на 17%. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: правоохранительные органы в Донецке освободили здание областной администрации. Референдум о статусе Крыма состоится 16 марта. Соединенные Штаты вводят визовые санкции против группы российских граждан и жителей Крыма. Правоохранительные органы в Донецке освободили здание областной администрации, захваченное накануне пророссийскими активистами из народного ополчения, сообщает украинская служба «Радио Свобода». По данным «Укринформ», задержано не менее 70 человек. Появились сообщения и о аресте лидера народного ополчения, избранного на митинге 1 марта народным губернатором Павла Губарева. Однако он сам опроверг эту информацию в Facebook. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», вчера не более 1000 человек, участники проходившего у администрации пророссийского митинга, предприняли попытку очередного штурма здания. Они также заблокировали здание казначейства. В среду вечером пророссийские активисты избили собравшихся на митинг сторонников Евромайдана. Участники пророссийских митингов, проходящих в Донецке, за последнюю неделю штурмовали областную администрацию несколько раз. На днях, когда сторонникам Губарева удалось на некоторое время взять администрацию под свой контроль, он вновь потребовал проведения референдума о статусе Донецкой области и ввода в регион российских войск. Парламент Крыма обратился к руководству России с предложением о начале процедуры вхождения в состав Российской Федерации в качестве субъекта. Об этом говорится в постановлении, принятом местными депутатами 6 марта, сообщает Лента.ру. Свое обращение крымские депутаты адресовали президенту России Владимиру Путину, а также российскому парламенту. В то же время вопрос о статусе региона, как отмечается в постановлении, еще должен быть вынесен на референдум. Объясняя свое решение, представители парламента заявляют, что на Украине в результате антиконституционного переворота захватили власть националистические силы, которые грубо нарушают Конституцию и законы Украины, неотъемлемые права и свободы граждан, включая право на жизнь, свободу мысли и слова, право говорить на родном языке. В Государственной Думе уже заявили о готовности рассмотреть законопроект о возможности присоединения Крыма к России. Референдум о статусе Крыма состоится 16 марта. На референдум будут вынесены два вопроса: должен ли Крым остаться в составе Украины или же войти в состав России, заявил представитель правительства автономии.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты вводят визовые санкции против группы российских граждан и жителей Крыма, которые, по мнению США, угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент США Барак Обама также отдал указание заморозить находящиеся в США активы этих людей. Кто именно входит в эту группу, не сообщается. Премьер-министр Франции не исключает возможность введения санкций против России, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
Премьер-министр Франции Жан-Марк Эро сообщил 6 марта в преддверии открытия чрезвычайного саммита ЕС в Брюсселе, что Россия не является врагом Европы. Но если она не изменит свои позиции по украинскому вопросу, против нее могут быть введены международные санкции. Украина должна иметь хорошие отношения с Европой и Россией, потому что Россия нам не враг, Россия нам не противник, сказал глава французского правительства в интервью радиостанции RMC. Подчеркнул, что на сегодняшнем саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС не намерены вводить санкции против России. Санкции будут введены лишь в том случае, если ничего не сдвинется в положительном направлении.
Рассказала Наталья Просвети-Каневская. Госдепартамент США провел необычную акцию, обнародовав список 10 ложных утверждений Владимира Путина о ситуации на Украине. В документе, обнародованном в среду, отмечается, что Путин, пытаясь оправдать свои действия на Украине, игнорирует или искажает факты. В одном из ложных утверждений говорится, что не российские войска, а гражданская группа самообороны захватили инфраструктуру и военные объекты в Крыму. Госдепартамент США отмечает, что есть убедительное доказательство того, что антиукраинские силы в Крыму поддерживаются российскими силовыми структурами. Авторы документа также опровергают заявление Путина о гуманитарном кризисе на Украине, угрозе этническим русским и российским базам. Организация «Гринпис» обратилась в Приморский суд Петербурга с жалобой на то, что их не пускают на судно «Арктик Санрайз», рассказывает Татьяна Вольская.
75-летнего Игоря Андреева, блокадника, ветерана труда, инвалида второй группы, суд приговорил к штрафу в 10 тысяч рублей за то, что он 2 марта во время народного схода на Исаакиевской площади стоял с плакатом «Миру мир». Он провел в полиции сутки. В протоколе было указано, что он кричал и не повиновался полиции. Сам он говорил, что молча стоял на обочине. Пенсия Игоря Андреева составляет 6500 рублей, плюс надбавки блокадника и ветерана труда. Вероятно, их и придется заплатить в качестве штрафа. Кроме того, Андрееву вменяется неповиновение законным требованиям полиции, и суд по этому поводу еще впереди. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Ботюришвили. Переходим к темам дня. Многие эксперты, наблюдающие за ситуацией в Крыму, отмечают, что события там развиваются по юго-осетинскому сценарию, который в конечном итоге привел к признанию Кремлем независимости Южной Осетии и переходу этой территории под полный контроль России. Что общего и в чем различие между этими двумя историями, выяснял Мурат Гукимухов.
Крымский парламент уже проголосовал за вхождение автономии в состав России на правах субъекта. На 16 марта назначен референдум о статусе Крымской автономии, на котором избирателям предстоит решить, останется ли полуостров в составе Украины или присоединиться к России. Наверное, эксперты, склонные проводить аналогии между известными событиями в Южной Осетии и тем, что происходит сегодня в Крыму, обратили внимание и на это сходство. Незадолго до признания государственности Южной Осетии Москвой, там также прошел референдум о государственном статусе республики и о возможном присоединении ее к России. Правда, отмечает российский эксперт Петр Акопов, в отличие от юго-осетинских вольностей, референдум в Крыму – это результат согласованных действий Москвы и Симферополя.
Это, конечно, повышение ставок в противостоянии с Западом по поводу Украины. Собственно говоря, Крым – это рычаг, с помощью которого Россия пытается перевернуть Киев, заставить Запад пойти на серьезные переговоры по поводу будущего Украины. То есть отозвать поддержку нынешней киевской власти и сделать так, чтобы по новой договаривались о ее формировании и о том, чтобы она была сбалансирована между интересами России и Европы.
Тем не менее, считает российский эксперт Юрий Крупнов, эти параллели между Крымом и Южной Осетией вполне уместны. России, как продолжателю дела СССР, приходится брать на себя ответственность за бывшие советские территории, оказавшиеся на линии геополитических разломов.
Другое дело, что по ситуации в Осетии и Абхазии мы должны четко понимать, что в Крыму должен быть принципиально другой метод работы и помощи. Мы должны делать такие территории форпостами российского развития, а не территориями бесконечных конфликтов и, соответственно, опускающих репутацию России.
Еще один общий с Южной Осетией момент, на который указывает Юрий Крупнов, это необратимость тех процессов, которые сегодня происходят в Крыму.
Ситуация была обратима до 22 февраля, поскольку 22 февраля был дан старт, по сути, технологии самоопределения, неважно, Рады украинской, отдельных территорий и так далее. И в конце концов, мы не можем запретить населению Крыма выражать свое мнение в той или иной форме, по той или иной причине. То есть не Россия присоединяет Крым, а Крым выражает пожелание и волю своего народа присоединиться к России.
По мнению Петра Акопова, необратимость самоопределения Крыма еще не означает отделение полуострова или каких-то других территорий от Украины. В отличие от Южных Осетин, жители полуострова готовы к компромиссам с центром.
Жители Юго-Востока будут совершенно удовлетворены, потому что они получат федеративную Украину, в которой с ними будут считаться, и состояние во власти будет полноценным, да, и они, собственно говоря, смогут понимать, что эта власть является и их властью тоже. Ну и само собой Россия станет в этом случае гарантом просто их безопасности во всех смыслах этого слова.
По мнению Петра Акопова, строить прогнозы по разрешению украинского кризиса – дело неблагодарное. Ситуация меняется каждый день. Остается только следить за развитием событий и надеяться на здравый смысл заинтересованных сторон. Мурат Глукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Между тем, дискуссионный клуб НЫПС при Госкомитете информации де-факто Республики Южная Осетия провел сегодня встречу с местными экспертами и представителями политических партий на тему «Украинские уроки», рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Участие в мероприятии Госкомитета приняли представители всего 5 политических партий – Компартия, Единство, Новая Осетия, ФДБСТ и Ирыстон Сари Барафазуа. Глава ведомства Вячеслав Губозов посетовал, что первоначально в списке приглашенных экспертов и лидеров партии значилось 35 человек, однако на мероприятии явилось не более 10. Поначалу было сложно понять, что вообще намерены обсуждать участники. Где-то в течение часа с лишним они детально обсуждали события на Украине и отдельно ситуацию в Крыму. Не справившись с таким объемом информации, кто-то из коллег с досадой прошептал: «Интересно, в 2008 году на Украине кто-то вот так же детально обсуждал ситуацию в Южной Осетии?» Все ждали, когда же зайдет разговор о главном, какой урок из украинских событий могут извлечь для себя жители республики. Наконец, Вячеслав Губозов перешел к интересующему всех вопросу.
Россия очень четко продемонстрировала, что 2008 год для нее не эпизод, что это уже внешняя политика державы, которая, так сказать, осознает, что она должна играть в этом мире свою мощную роль. Поэтому для меня лично эти события, вот эти шаги Путина очень сильно тоже успокоили. Но есть другой момент. Ведь на самом-то деле присоединение к Евросоюзу как идея, это не совсем плохая, да, для Украины идея. Тут украинские события для меня еще в плане пример, знаете, чего? Что можно взять неплохую идею, довести ее до абсурда и радикализовать общество настолько, чтобы развалить государство.
Из контекста выступления Губозова стало ясно, что в применении к Южной Осетии он имеет в виду дискуссию вокруг идеи присоединения к России, которая уже разделила общество на своих и чужих. По мнению директора медиацентра ИР Ирины Гаглоевой, информация о происходящем на Украине настолько противоречива, что обсуждать ее так, как будто каждый имеющий что сказать по этому поводу является дипломированным специалистом по этой стране, вряд ли имеет смысл. У жителей Южной Осетии есть свой интерес. События на Украине обнажают суть геополитических процессов, которые влияют на судьбы народов на постсоветском пространстве. Гаглоева полагает, что происходящее на Украине дает представление о том, с какими типовыми проблемами приходится сталкиваться новым государством.
Мы вообще себя очень неправильно ведем. Нам кажется, что Россия вместо нас все решит. А вот Украина, она показывает, как много уроков можно извлечь. Тут многие называли это и коррупция и так далее. Это идеология. Мы так и не поняли, что обязательно надо над этим четко работать.
Одним из самых чувствительных для Южной Осетии последствий событий на Украине участники встречи назвали разрабатываемый Госдумой Российской Федерации законопроект об упрощенном порядке принятия в состав России иностранного государства. Депутат парламента Геннадий Кокоев, который напомнил о результатах 2 югоостенских референдумов за вхождение, в шутку предложил исполняющему обязанности министра иностранных дел Давиду Сунакоеву обратиться к представителям США с предложением о срочном признании независимости независимости Южной Осетии. Иначе, развел руками Кукуев, американцы потеряют последнюю возможность влиять на ход событий в республике. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Тему продолжает рубрика «Голоса». Сегодня наш цхинвальский корреспондент Зарина Саннакоева задавала жителям города вопрос, как они расценивают действия России на Украине и в Крыму.
Как вы считаете, действия России на Украине – это авантюра или акт оказания братской помощи?
Акт оказания братской помощи. Россия геополитически зависима от внешних факторов. Если Россия отдаст Крым, натовские войска зайдут туда. И Россия будет останется без флота. А это уже, считай, натовские войска возле границы России стоят. Да и в любом варианте, русские люди там живут, россияне там живут, русскоговорящие. То, что им надо помогать.
Как вы считаете, действия России на Украине – это авантюра или акт оказания братской помощи?
Я считаю, что это и авантюра, и акт оказания этой помощи, потому что у России, естественно, свои интересы. Россия – огромное государство, она никому не позволит с ней играть таким образом. А то, что происходит, вот это беззаконие, игнорирование и Конституции, и международного права, это приводит вот к таким результатам. Еще неизвестно, чем это закончится. Я, между прочим, владею и информацией из грузинских СМИ, информации украинских СМИ, как бы независимых СМИ, за нашими, конечно, слежу источниками. Ну, есть такой небольшой анализ.
Я даже не знаю. И 50 на 50, потому что я не знаю, что там происходит. Кто их знает, что там наверху. Мнение составлено, и надо это забрать Крым, Севастополь, Россию надо забрать их. И они забрали, да, уже, по-моему, я телевизор давно не смотрел.
А вы знаете, мнение у всех субъективное. Нельзя сказать однозначно. Нельзя. Россия с Украиной всегда были братскими народами. На мой взгляд, это больше нежелание, наверное, вступать в конфронтацию, ну, России с Украиной. И вот вследствие этого события остаются в таком вот статичном состоянии, мне кажется. Мне кажется, все-таки разум возобладает. Угу. Вот, и мне кажется, все-таки столкновение не должно произойти.
Я считаю так. Россию ни в коем случае не надо оставлять Крым. Ни в коем случае. Это категорически. Это стратегическая зона для России. Америка, конечно, он свои интересы защищает. Сейчас Россия делает правильный шаг. Правильный шаг. Я поддерживаю. Ну, туда надо армия, там, милицию, еще надо завести туда, чтобы они защитили свои там военные стратегические объекты и народ.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
К новостям из самопровозглашенной Республики Абхазия. Сегодня депутаты парламента встретились с членами правительства, чтобы обсудить вопросы разведки и добычи нефти в Абхазии. Обсуждалась законность соглашений с российскими нефтегазовыми компаниями, которые подписывает правительство без согласования с парламентом, а также вопросы экономической целесообразности и экологической безопасности разведки и добычи углеводородов, рассказывает Елена Заводская.
Интерес депутатов связан с тем, что правительство Абхазии подписало ряд соглашений с двумя российскими компаниями – Роснефтью и с независимой нефтегазовой компанией. На вопросы депутатов отвечали вице-премьер Беслан Эшба, министр экономики Давид Эрадян и председатель Государственного комитета по экологии и природопользованию Роман Дбар. В вопросе законности действий правительства при подписании соглашений столкнулись два совершенно разных прочтения закона о недрах. Депутат Канкварчия процитировал статью 3 закона, где говорится, что республиканские органы исполнительной власти по согласованию с Народным собранием и под его контролем решают все вопросы геологического изучения и рационального использования недр, и сделал следующий вывод.
Без одобрения парламента Республики Абхазия государственные программы геологического изучения недр исполнительная власть не имеет права заключать соглашение или договора с кем бы то ни было. Такие стратегически важные, судьбоносные для нашего народа решения не должны приниматься единолично исполнительной властью без согласования с парламентом республики, депутаты которого являются представителями народа и без учета общественного мнения.
Совершенно иначе понимает этот же закон вице-премьер Беслан Эшба, который говорит.
Данный закон четко и однозначно закрепляет за органами государственного управления, то есть правительством Республики Абхазия, полномочия по решению вопросов, связанных с предоставлением недр, а также условия их предоставления. Так, в соответствии со статьей 4 указанного закона, исключительные компетенции республиканских органов государственной власти в сфере регулирования отношений недропользования относятся распоряжение государственным фондом недр, установление размеров и порядка взимания платежей за пользование недрами, заключение международных договоров Республики Абхазия по геологическому изучению и использованию и охране недр.
Парламентарии согласны с тем, что закон содержит противоречия и намерены его в ближайшее время доработать. Некоторые депутаты поддержали правительство и одобрили планы по разведке и добыче нефти. Как и представители исполнительной власти, они уверены, что нефть принесет процветание народу Абхазии. Другие депутаты с этим не согласны. Они считают, что при существующем уровне коррупции в правительстве до граждан Абхазии эти блага не дойдут. Депутат Ахрабжани считает, что немногочисленному населению Абхазии можно обеспечить безбедное существование, если разумно и эффективно распорядиться теми ресурсами, которые есть, не занимаясь добычей нефти. Депутат Даур Аршба выразил крайнее недоумение тем, что у правительства полностью отсутствуют какие-либо обоснования и выкладки, касающиеся возможного влияния разведки и добычи нефти на развитие экономики, на экологию, демографию. Нет даже попыток разработать государственную программу в этой сфере. По его мнению, прежде чем подписывать соглашение, надо провести референдум и ответить на вопрос, хотим мы добывать нефть в Абхазии или нет. Депутат Рауль Хаджимба задал очень важный вопрос. Как отразились на жителя Гудаутского района Абхазии 280 миллионов рублей налоговых поступлений от Роснефти? Однако ни вице-премьер Беслан Эшба, ни министр экономики Давид Эрадян не сочли нужным на него ответить. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
По информации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, цены в лари на первичном рынке недвижимости Тбилиси в феврале 2014 года выросли на 17% по сравнению с февралем прошлого года. На вторичном рынке рост составил 7%. Однако более всего подорожала аренда жилых помещений в Тбилиси. О причинах удорожания столичной недвижимости – материал нашего специального корреспондента Ираклио Рагвелидзе.
Согласно исследованию, проведенному бизнес-школой при университете Ильи, в Тбилиси сохраняется устойчивая тенденция роста цен на недвижимость и аренду жилья. Причем речь идет не только о расчетах в лари, но и в долларах. Именно в американской валюте совершается большинство сделок. Самая высокая средняя цена на квартиры зафиксирована в центральном районе Тбилиси-Вере – $1300 за квадратный метр в феврале, что на 3% выше, чем в прошлом месяце. Сопоставимый порядок цены в других центральных районах города – в Акеем-Тацминда, в районы Сабуртало и Авлабари стоимость жилья традиционно ниже. Здесь квадратный метр обойдется в $803 и $815, Но выясняется, что скачок цен оказался чуть более высоким – 4% по сравнению с прошлым месяцем. Но стоимость аренды квартир повышается еще стремительнее. В центральных районах за месяц рост составил 25% – 10,7 долларов за квадратный метр. В Сабуртало на 30% – около 10 долларов. Самые низкие цены в Поничало – 4,4 доллара за метр. Однако и здесь на 27% выше, чем в прошлом месяце. Автор исследования бизнес-школы профессор Георгий Абашишвили предполагает. Автор исследования бизнес-школы профессор Георгий Абашишвили предполагает, что основной причиной столь бурных событий на рынке недвижимости является экономический бум.
Мы сравнили результаты исследования с прошлогодними показателями. Тогда в феврале тоже наблюдался небольшой рост. Однако нынешние показатели все же впечатляют. Это можно связать с оживлением экономики, хотя решающее значение будет иметь динамика последующих двух месяцев.
По данным Министерства экономики, ВВП Грузии в январе вырос более чем на 8% по сравнению с январем прошлого года. Однако, действительно, пока рано говорить о долгосрочных тенденциях. Торговцы-менеджеры, работающие на рынке недвижимости, называют и другие факторы, повлиявшие на уровень цен. Говорит директор одной из риэлторских фирм Тбилиси Гела Коридзе.
Есть категория людей, которым выгоднее продать квартиру и арендовать жилье, поэтому спрос на аренду растет быстрее. Во-вторых, после смены власти возникла некоторая неопределенность в сфере бизнеса, поэтому разумнее стало вкладывать деньги в недвижимость, а не рисковать. В-третьих, резко уменьшилось количество новостроек, и на рынке создан определенный дефицит нового жилья.
На фактор дефицита указывает и главный специалист по маркетингу строительной компании «Аксис» Нука Шеварднадзе.
Спрос на новые квартиры намного превосходит предложение. Количество продаж по сравнению с прошлым годом выросло более чем в два раза. Я могу с уверенностью сказать, что у нас уже не осталось свободных квартир.
По заявлению экспертов, косвенно повлиять на рынок недвижимости могут и события на Украине. Ведь практически вся арматура, которую используют в строительстве, поставляется из Донецкой области. Если поставки прекратятся, то строительные работы остановятся, что неминуемо вызовет новый скачок цен. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И вновь к новостям из Сухуми. Сегодня там прошел круглый стол, посвященный проблемам развития сельского хозяйства. Рассказывает Виталий Шари.
Сегодня абхазский медиаклуб «Айнар» провел очередную беседу за круглым столом. Тему разговора председатель совета клуба Илья Гамисоня, который открыл и вел беседу, обозначил так: «Место и роль сельского хозяйства в экономике Абхазии». Можно было не сомневаться, что на круглом столе зайдет речь о судьбе таких отраслей, как чаеводство и табаководство. Отношение к ним стало в современной Абхазии вопросом даже не только экономическим, но и политическим. Ибо одни руководители страны пытались возродить чаеводство, правда, тщетно, а другие считают его бесперспективным. Вот какого мнения придерживается министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа.
Я не согласен с тем, что чай является традиционным для нас. Чай являлся и есть в последнее советское время, действительно стал традиционным, так как его партийные службы или система навязала народу, и они вынуждены были даже за безработные или за копейки наши деды занимались именно высаживанием, потом она уже стала действительно каким-то бюджетообразующим. Мы имели эту отрасль, я сам вырос и родился в той семье, которой занимались, жили в селе, где чайная отрасль была основным видом деятельности, и колхоз, как тогда назывался, был миллионером как раз-таки из-за того, что он выращивал чай. Недавно приезжала группа людей из Китая, которые заинтересованы именно нашим чаем. Рынок интересует российских.
Но попытки после распада СССР и грузино-абхазской войны вновь войти в ту же чайную реку не увенчались успехом. Средства в отрасли были, по словам Беслана Джопова, вложены сравнительно большие – сотни миллионов. Но выстроить прежнюю систему реализации чайной продукции не удалось. Правда, Беслан Джопова не считает, что все чайные плантации в Абхазии должны уступить место, скажем, виноградникам. Просто в прежнем объеме восстановились. остановить отрасль невозможно и не имеет смысла. Тем не менее, если будут точечные иностранные инвестиции, то почему бы нет? Председатель Ассоциации аграриев Абхазии Джемал Эшба привел в качестве примера два, на его взгляд, весьма грамотно выстроенных проекта в Абхазии. Это когда вокруг компании «Вина и воды Абхазии» возникли виноградарские хозяйства, и когда благодаря НИИ сельского хозяйства, его директор Лёси Кайба тоже принимал активное участие в разговоре, в республике стали интенсивно закладываться плантации яблонь и других плодовых. Джемал Эшба поддержал возмущение доцента Абхазского госуниверситета, кандидата экономических наук Хатуны Шатыпа, тем, что в государственном бюджете на текущий год на нужды сельского хозяйства, которое дает около 7% валового продукта, выделено лишь около процента средств. После того, как парламентарии проголосовали за такой бюджет, заявил он, они в его глазах досрочно сложили с себя полномочия. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Парламентское меньшинство и большинство не смогли договориться по единому проекту резолюции в поддержку Украины. Как заявил на заседании бюро председатель парламента Давид Усупашвили, несмотря на двухдневную консультацию, им не удалось принять окончательный единый вариант текста, сообщает портал «Грузия онлайн». Между большинством и меньшинством нет договоренности по единому тексту. Исходя из этого, по регламенту парламента мы договорились о том, что на пленарной сессии меньшинство и большинство выступит каждый со своей версией текста резолюции. Мы также договорились о формате рассмотрения и окончательно увидим, какой вариант поддержит парламент, заявил председатель парламента Давид Усупашвили. Глава правительства Грузии обратился к главам стран-членов Евросоюза со специальным письмом, в котором попросил начать дискуссию по Грузии. Об этом сегодня, 6 марта, сообщила замминистра иностранных дел страны Тамар Беручашвили, передает «Грузия онлайн». «Ситуация в Крыму вызывает наше возмущение. Международному сообществу необходимо консолидироваться против этих действий России». Сегодня в Брюсселе состоится специальное заседание Совета Евросоюза на уровне руководителей стран, к которым премьер-министр Грузии обратился со специальным письмом для того, чтобы вместе с поддержкой Украины началось и обсуждение перспектив евроинтеграции нашей страны, отметила председатель грузинского МИДа. 7-процентный барьер прохождения в парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия слишком высокий. Его необходимо снизить до 3%, заявил в ходе круглого стола в Цхинвали лидер непарламентской партии ФДБАСТА, председатель Госкомитета информации и печати Вячеслав Кобызов. Кроме того, по его мнению, для республики наиболее предпочтительной является смешанная система формирования парламента, так как является наиболее справедливой и гибкой, более полно отражающей политические тенденции и процессы. Гобызов считает, что мажоритарная система повторяет подмену парламента в том виде, в каком он должен быть Верховным Советом советского периода. Он уверен, что Южной Осетии нужен профессиональный парламент. Кроме того, считает политик, с парламентских выборов необходимо убрать налет второсортности, так как в нынешних условиях голосование депутатам он будет мало что решать, цитирует лидера партии Иарегнум. В Тбилиси прибыли представители стран ЕС по вопросам европейского партнерства. Как заявила замминистра иностранных дел Грузии Тамар Беручашвили, до встречи с представителями Литвы, Швеции, Франции и Румынии гости посетят территорию вдоль линии оккупации и побеседуют с местным населением. Визит наших европейских партнеров подтверждает поддержку Грузии европейским сообществом. Эта встреча проводится в Тбилиси впервые, приводит слова дипломата «Грузия онлайн».
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В течение двух последних дней грузинские парламентарии пытались согласовать единый текст резолюции по поводу последних событий на Украине. Сделать этого не удалось. Сегодня на рассмотрение парламента поступили два варианта документа, разработанные оппозицией и правящей партией. Необходимое количество голосов сумел собрать вариант резолюции, предложенный грузинской мечтой. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Обсуждение текста переросло в шумную перебранку. В течение полутора часов парламентарии почти не вспоминали про Украину. Участники дискуссии не на шутку увлеклись обсуждением личных качеств друг друга. При этом каждый пытался доказать, что его оппонент представляет собой образчик наихудшего человеческого типа. Попытка правящей партии и оппозиции найти компромисс с треском провалилась. После двух дней консультаций на обсуждение парламента были представлены два, на первый взгляд, идентичных документа.
Одно единственное слово, а не содержание, стало причиной расстройства целиком всего процесса. Только с одним словом мы не согласились.
Заявил с трибуны депутат от грузинской мечты Виктор Долидзе. Единственный пункт, явившийся камнем преткновения, представляет собой в жесткой форме выраженное требование парламента, обязывающее правительство ввести санкции против России за ее вторжение в Украину. Мечтатели настаивали, что Грузии не следует лезть поперек батьки в пекло. Они предложили подождать, пока соответствующее решение не примут ведущие страны Запада. Националы категорически не согласны с таким подходом. Правительство, по их мнению, в очередной раз опаздывает с важным решением, только из желания угодить Кремлю. Масло в огонь добавила неожиданная новость о том, что Соединенные Штаты решили ввести визовые санкции против некоторых россиян и жителей Крыма.
В итоге ваши действия отстранят нас от той линии, которой сегодня придерживается международное сообщество и которая нам только на пользу и может дать кучу новых возможностей. А из-за таких, как вы, мы не то что упускаем этот шанс. Чувствую, в конце вы нас повезете к Путину навстречу.
Клеймил представитель правящей коалиции «Национал» Гиви Таргамадзе. Оппозиционеры попеняли мечтателям за нежелание во время предварительных переговоров добавить в текст проекта два параграфа, в которых проводится аналогия между нынешними событиями в Крыму и в грузинских конфликтных регионах в течение последних 25 лет. В итоге оппозицию удалось таки продавить эти пункты. Националы потребовали, чтобы грузинская мечта признала ущербность курса на сближение с Россией. Никакие экономические выгоды, по их мнению, не стоят того, чтобы в судьбоносный момент продолжать искать золотую середину в отношениях с Москвой.
Мы наблюдаем в этом зале столкновение двух мировоззрений. Ваша логика такая: пожалуйста, пожалейте меня, русские, на меня нападают, я проигрываю. А второе мировоззрение: я хочу победы и поэтому буду идти в сторону Европы и демократии.
Говорил с трибуны один из лидеров коалиции Давид Берзанишвили. Лезть на рожон, продолжал парламентарий, тем более нельзя, поскольку страна сидит на пороховой бочке. Российские военные по-прежнему всего в нескольких километрах от столицы. Другие депутаты от правящей партии использовали более весомые аргументы. Экобесселия напомнила о том, как некоторые националы в августе 2008 года бежали из страны. Другие мечтатели посоветовали оппозиционерам брать пример с украинцев, которым, в отличие от Саакашвили, хватает выдержки не поддаваться на российские провокации. Депутат от национального движения Гока Габашвили в ответ обвинил оппонентов, что им важно только одно – расправиться с Саакашвили.
Даже сейчас единственное, что вас интересует, это Миша. Да, это Миша выступает по CNN, Fox и BBC и защищает интересы Грузии. А где этот ваш трусливый премьер? Что он думает по поводу происходящего? Хотя бы один комментарий.
Ситуация в зале настолько накалилась, что спикеру парламента пришлось упрашивать дать ему слово. «Сейчас мне стыдно, что я член этого парламента», — сказал Давид Усупашвили, призвав депутатов прекратить грызню. «Это не принесет ни малейшей пользы ни украинцам, ни грузинам», — сказал он. Усупашвили попросил парламентариев забыть о внутриполитических разногласиях и поддержать резолюцию, предложенную грузинской мечтой. Оппозиция к его призыву не прислушалась. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Продолжаются споры вокруг компании «Сити Парк», осуществляющей контроль за соблюдением жителями Тбилиси правил парковки. На этот раз с критикой в адрес компании выступили представители партии «Свободная Грузия», которые потребовали закрытие Сити Парк. Подробности в сюжете Серго Брегвадзе.
С появлением в Тбилиси компании «Сити Парк» 7 лет назад большая часть населения надеялась, что новая служба справится с незаконопослушными автовладельцами, паркующими свой транспорт где попало и мешающими свободно передвигаться не только другим машинам, но и пешеходам. Но были и те, кто твердил, что это лишь способ пополнить карманы чиновников за счет граждан. Критика в адрес «Сити Парк» слышна не только от оштрафованных, но и от законопослушных автовладельцев, пешеходов. Сегодня ряды недовольных значительно пополнились. Представители партии «Свободная Грузия» заявляют, что за 7 лет функционирования компании ничего не изменилось. Компания просто богатеет за счет жителей столицы, говорит Александр Шаламберидзе.
Компания «Сити Парк» занимается лишь тем, что опустошает карманы граждан. Служащие, которые даже не представляют удостоверение личности, фактически крадут машины, не сообщая владельцам, на какую из штрафных стоянок они отгоняют их автомобили. Этим они наносят моральный и материальный ущерб не только тбилисцам, но и гостям столицы.
Несведущие люди и в самом деле попадают в довольно неприятную ситуацию, не зная, куда подевался их автомобиль. «Сити Парк» не ставит их об этом в известность. В то же время в самой компании мне сообщили, что уже приступили к созданию системы оповещения граждан о их нарушениях и эвакуации автотранспорта путем СМС-сообщений. Житель столицы Георгий Набиаридзе возмущен, почему подобная система не была придумана за 7 лет существования компании. Недавно с ним произошел такой случай. Георгий с братом и племянницей направлялись домой, остановились на улице Чантурия возле парка 9 апреля в зоне, размеченной под парковку пунктирной линией. Решили купить ребенку мороженое. Вернувшись через 10 минут, они не обнаружили машины. Пришлось бы долго искать транспортное средство, но...
Люди, находившиеся там в тот момент, сообщили нам, что автомобиль эвакуировала служба «Сити Парк». Но если бы служащие компании потрудились тщательно стереть парковочные линии, мы бы там не остановились.
Чуть поодаль от этого места, как выяснилось позже, был вывешен плакат, на котором мелким шрифтом написано «Стоянка отменена». Заметить его было делом непростым, отметил Георгий. И вот нарушителям пришлось заплатить штраф в размере 70 лари. Жители Тбилиси могли бы избежать подобных стрессов, если бы руководство «Сити Парк» выполняло свои обязательства и позаботилось о строительстве подземных парковок по всему городу, утверждает Александр Шаламберидзе. Однако в самой компании утверждают, что подобного пункта в условиях тендера не было, говорит пресс-секретарь «Сити Парк» Леван Табидзе.
Это ложная информация. Мы не обязались обеспечивать Тбилиси подземными парковками, но я знаю, что мэрия готова сотрудничать с компаниями, которые изъявят желание создать подобный бизнес в Тбилиси.
Александр Шаламберидзе сообщил, что для разъяснения всех этих подробностей представители партии «Свободная Грузия» неоднократно обращались в столичный муниципалитет, по соглашению с которым действует «Сити Парк», но ответа оттуда так и не получили. Одним словом, единственное, что изменилось с появлением компании «Сити Парк», то, что автостоянка стала платной, а штрафы за нарушения повысились. Поэтому после выборов в органы местного самоуправления члены партии «Свободная Грузия» планируют выступить с Акрабулу с инициативой об отстранении компании «Сити Парк» от ее обязанностей. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Ну, а теперь наступило время обзора абхазской прессы. С ним из Сухуми наш корреспондент Анаит Гагарян.
«Будьте начеку, к нам едет президент!» Так предупреждали общественность Куарчала о приезде главы государства. Но вместо президента в город приехали два беслана – Куправа и Джопо из Урап-Маршания, сообщает «Нужная газета». Издание уточняет, что гости выступили перед активом города, говорили о сложной ситуации, о том, что надо дать власти возможность доработать, потому что Абхазии не нужен Майдан. Они пообещали, что в Куарчале будет город-сад и обязательно построят больницу. Главный строитель района Амар Чинджолия выступил гарантом – Все объекты мы сдадим вовремя, пообещал он. Когда наступит это вовремя, для больницы никто не уточнил. А вот с бассейном утешили. Пообещали до конца года сдать объект, пишет нужная газета. Министр здравоохранения Зураб Маршаня поставил актив района в известность об общемировой проблеме с водой и водными ресурсами, о том, что ситуация с питьевой водой на планете год от года ухудшается. Он посоветовал пить кипяченую воду и мыть руки. Сухумская делегация выехала из города, а у жителей остался вопрос, который они просили адресовать чиновникам через газету. Зачем приезжали? Газета «Эхо Абхазии» публикует обращение старейшины села Калдахвара Аслана Амбар. Он пишет о том, что время от времени СМИ привлекают внимание граждан к теме отъема домов, квартир у незащищенной части населения, прежде всего русских. Такое явление уже давно практикуется по определенной схеме, когда продается и перепродается чужое имущество. Эта система, кем-то выработанная, давно свирепствует в Абхазии. К великому сожалению, никто ей эффективно не противодействует. И общество смотрит на эти безобразия сквозь пальцы. Но неужели мы будем терять наши вековые традиции из-за сиюминутного обогащения? Когда у народа теряются сострадание и совесть, то у него не будет будущего. Награбленным пользуется часть приближенных к власти имущим. Простой народ может обрушиться на сегодняшних чиновников, и тогда будет совсем не сладко тем, кто привык к чересчур сладкой жизни. Наша свобода, наша земля, что хотим, то и делаем. Так рассуждают захватчики чужого, а не хозяева своей матери земли. Поэтому надо одуматься и перестать обижать незащищенных, заключил Аслан Ампар. В парламенте республики, по словам Саманвы, создана фракция партии, в состав которой входят 18 человек, сообщает информационное агентство «Абснепресс» со ссылкой на сопредседателя партии Амцахара Гари Саманва. Однако нужная газета сообщает, что информацию лидера партии власти опровергли депутаты парламента. Саманва находится в Москве, и непонятно, с чего он делает такие заявления. Может быть, он имеет в виду предыдущий созыв парламента? Что-то такое невнятное говорят его друзья, пытаясь объяснить его заявление. Но в нашем созыве парламента нет никаких фракций, это точно, сказал спикер парламента Валерий Бганба. А вот что ответил депутат парламента Рауль Хаджимба. Очередной бред. В парламенте нет ни одной фракции. Может быть, Саманба знает больше, чем мы сами, что такие перлы выдает в последнее время и он сам, и представители его партии. Известный писатель Фазиль Искандер 6 марта отмечает юбилей – 85 лет. Газета «Социальный вестник Абхазии» сообщает, что дому, в котором родился писатель, в этом году исполняется 130 лет. Это одно из старейших зданий города Сухум по улице 4 марта. Предприниматель из Персии, владелец кирпичного завода «Перс Ибрагим Искандер», дедушка Фазиля, купил участок и построил дом. Знаменитый писатель родился и рос именно в этом доме. Пошел учиться в соседнюю школу номер 3, окончил ее на золотую медаль. В 2012 году из резервного фонда премьер-министра было выделено 5 миллионов 300 тысяч рублей на капитальный ремонт дома Искандеров. Строители сдали объект в течение года. Мы не раз бывали в этом доме и беседовали с родственниками Фазиля Абдуловича по поводу того, чтобы здесь был дом-музей писателя. Они в принципе не против. Здесь будет фотовыставка, экспонаты, которые обещал прислать из Москвы наш земляк, знаменитый писатель Фазиль Искандер, сказал министр культуры Бадра Гумба. Анаит Гугурян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Ну а теперь наша традиционная по четвергам рубрика «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Печальное известие поступило из Европейской клиники имени Жоржа Помпиду вечером. В понедельник там скончался 76-летний мужчина, которому 18 декабря была сделана первая в мире имплантация полностью искусственного сердца. Этот протез компанией-разработчиком «Кармат» назван биологическим, и добро на его имплантацию было получено специалистами в сентябре прошлого года в рамках исследования жизнеспособности этого ультрасовременного аппарата, рассказывает Наталья Каневская.
Пациент, имя которого не разглашалось, страдал острой сердечной недостаточностью, и, по словам медиков, биопротезное сердце было его единственной надеждой. Оперировавшие его врачи полагали, что не имеющий аналогов протез проработает порядка 30 дней. Данный эксперимент в целом специалисты считают большим прорывом в современной медицине, несмотря на смерть пациента. В беседе с журналистами министр здравоохранения Франции Марисоль Турен выступила в поддержку вовлеченных в данный проект специалистов.
Узнав о кончине этого пациента, я, естественно, сначала подумала о нем и его семье. Я выразила свои соболезнования его близким. Но в то же время я хочу вновь высказать свою поддержку всем медикам и непосредственно медикам, работавшим над проектом искусственного сердца. Речь идет об огромном медицинском прогрессе, и этот прогресс не обязательно должен двигаться прямолинейно. Это первый решающий этап этого прогресса. Когда производились первые операции по пересадке сердца, в 1967 году пациенты, к великому сожалению, не жили долго, всего несколько дней. Несмотря на это, речь, безусловно, шла о медицинском прорыве. Сейчас мы находимся в начале аналогичного процесса.
Пожилой француз в течение 75 дней был первым и единственным человеком в мире, живущим благодаря имплантированному искусственному сердцу. Причины его смерти выяснятся после проведения тщательной патологоанатомической экспертизы. В настоящий момент врачи не делают однозначных заявлений, ведь еще не ясно, было ли биопротезное сердце главным фактором, который привел к смерти больного. Как отметил сегодня в интервью радиостанции «Europe 1» доктор Оливье Хоффман, президент Национального коллежа французских кардиологов, смерть пациента, возможно, не была вызвана неисправностью искусственного сердца.
Когда человек страдает сердечной недостаточностью, это значит, что у него больная печень, больные почки, а вероятно и больной мозг. Для смерти такого пациента может быть немало причин.
Французский кардиолог напоминает, что речь идет о клиническом опыте, успех которого невозможно спрогнозировать. Цель эксперимента, по его словам, выяснить, может ли человек существовать с искусственным сердцем. Опыт показал, что пациент прожил в 2,5 раза дольше, чем предполагали врачи. В настоящее время трое других пациентов ожидают имплантации биопротезного сердца в рамках проекта компании «Кармат». Доктор Хоффман уверен, что операции будут проведены в срок.
Еще 3 имплантации являются частью заявленных клинических опытов. 3 больных получили добро на проведение аналогичной операции. Исследование будет продолжено.
Не имеющую аналогов в мире имплантацию провели французские кардиохирурги Кристиан Латремуй и Даниэль Дюво. В коммюнике, распространенном клиникой имени Жоржа Помпиду, сказано, что следившие за пациентом в ходе операции и в послеоперационный период врачи подчеркивают огромную важность данных, полученных ими во время первого в своем роде клинического опыта. Но хотя в медицинском сообществе и сложился консенсус о том, что имплантация биопротезного сердца – это несомненный прогресс в медицине, его создателю, компании «Кармат», пришлось сегодня приостановить котировку своих акций на парижской бирже. Как видно, до выяснения причин смерти пациента, носившего в себе этот уникальный аппарат. Наталья Каневская для «Радио Свобода», Париж.
Рубрика «Панорама».
В Германии земельным судом Ганновера оглашен приговор в деле по обвинению бывшего президента страны 54-летнего Кристиана Вульфа в получении незаконной материальной выгоды в бытность его премьер-министром федеральной земли Нижняя Саксония. Кристиан Вульф полностью оправдан решением суда. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Вся история, в результате которой Кристиан Вульф 2 года назад вынужденно ушел с поста президента, была продолжением его конфликта с миром СМИ, точнее, с концерном Шпрингера, который жестоко отомстил ему за попытку на посту премьер-министра земли Нижняя Саксония оказать давление на прессу, за попытку телефонными звонками в редакции остановить 1 или 2 публикации. Но месть СМИ выглядит в глазах большинства немцев явно неадекватной, так как Вульф потерял пост президента, семью, его брак распался и, надо полагать, немало здоровья. Следует сразу отметить, что когда началась травля еще президента Вульфа в немецкой прессе, Вел он себя весьма неумно и непоследовательно. В частности, продолжал делать не вполне правдивые заявления, пытаясь вывести из-под удара своих богатых и влиятельных друзей и покровителей. Все тактические ошибки Вульфа были безжалостно использованы прессой, и это привело к решению президента уйти в отставку. А публикации, точнее, слив компромата, позволили врагам Вульфа инициировать и его уголовное преследование. Судебный процесс в отношении бывшего президента Германии проходил впервые в истории страны. Этот процесс по обвинению Вульфа в подкупности, а по сути дела в коррупции, мог бы, однако, и вовсе не состояться, если бы Вульф принял сделанное ему прокуратурой предложение об оплате штрафа в размере 20 тысяч евро. На этих условиях прокуратура была готова отозвать иск. Но Вульф отказался, он жаждал полного официального оправдания. Он набрался терпения и пережил обыски и многочисленные судебные разбирательства, в которых обсуждались многие подробности его личной жизни. Он сделал ставку на справедливый суд и на полное оправдание. И в результате победил. Многие комментаторы ожидают теперь его оценочных высказываний о средствах массовой информации в Германии и об их власти либо в форме интервью, либо в форме книги. Сам же судебный процесс после выяснения несостоятельности или бездоказательности многих обвинений в адрес Кристиана Вульфа обсуждал в результате один единственный эпизод посещения в 2008 году Вульфом вместе с семьей баварского пивного праздника «Октоберфест», а более конкретно эпизод оплаты другом Вульфа, кинопродюсером Дэвидом Грюневальдом, части счетов по пребыванию в Мюнхене Вульфа с семьей, счетов на общую сумму 720 евро. Это, по версии прокуратуры, якобы способствовало позднее получению кинофирмы Грюневальда государственного финансирования. Итак, Кристиан Вульф оправдан, как, кстати, его друг Грюневальд, обвинявшийся в подкупе Вульфа. Выйдя из зала суда, бывший президент Германии Кристиан Вульф сказал, обращаясь к собравшимся журналистам: «Я испытываю, конечно, большое облегчение от того, что здесь, в зале земельного суда Ганновера, восторжествовало правосудие. Но я никогда и не сомневался, что так и будет. Я благодарю от всего сердца многих людей, которые поддерживали меня в эти тяжелые для меня 2 года. И я буду стараться в последующие годы отплатить добром за добро и помогать тем, кому тяжелее, чем было мне в эти 2 года. Что означают эти несколько загадочные слова бывшего президента, материально обеспеченного человека? Ведь он, по сути, начинает новую жизнь. Говорит его адвокат Бернд Мусик. Это оправдание решением суда является не только правовой реабилитацией президента в отставке Кристиана Вульфа, но и восстановлением его чести. Как употребит теперь свое честное имя Кристиан Вульф? Чем он займется? Об этом строится предположение. Ведь несмотря на оправдательный приговор, возвращение Вульфа в публичную политику, ну, например, в качестве наследника Меркель, никто даже гипотетически не рассматривает. Многие комментаторы видят Вульфа послом Германии в одной из арабских стран. Пока, однако, не ясно, будет ли прокуратура обжаловать вынесенный приговор. Хотя те же СМИ уже давно высмеяли саму прокуратуру с ее методами, например, с вызовом в суд всех кассиров пивного фестиваля и расспросами их о технологиях приема денег от клиентов. Что же в целом показала нам история со взлетом, падением и кажущимся возрождением бывшего президента Германии? С одной стороны, мы увидели развитую демократию в действии, когда власть, независимый суд и свободная пресса, конкурируя между собой в борьбе интересов, в борьбе за истину, демонстрируют свои возможности влияния на события общественной жизни. С другой стороны, мы увидели, что игра мускулами той или иной силы может оказаться и чрезмерной демонстрацией самой силы. Пресса более чем политика склонна к войне компроматов, которую иногда ведет внутри политических элит, прикрывая своей независимостью, а на деле выполняя заказ. Только в отличие от российских реалий, например, гарантом соблюдения баланса страстей и интересов ФРГ остается независимая судебная система. Недавний пример. Действующий президент Яхим Гаук будет вскоре в Конституционном суде отвечать на жалобу правоэкстремистской, считающейся многими неонацистской партии НДП, Национал-демократической партии Германии. НДП обвинила президента в том, что он, выступая накануне парламентских выборов, своим высказыванием, точнее намеком, негативно отозвался о партии, превысив тем самым свои полномочия, нарушив предписанный его посту нейтралитет и грубо вмешавшись в предвыборную борьбу, в которой по закону все партии должны иметь равные возможности. для партии НДП, против которой в том же Конституционном суде уже начат процесс ее запрета как экстремистской и антиконституционной, эта жалоба – тактический набор очков в борьбе за выживание. И в заключение еще несколько слов о Кристиане Вульфе. Он самый молодой и самый высокооплачиваемый пенсионер страны. По закону он будет пожизненно получать почетную президентскую пенсию в размере более 200 тысяч евро в год, плюс оплачиваемое из казны бюро и секретариат, а также служебный автомобиль. Получит он и компенсацию за пережитые обыски его квартиры. Судебные издержки в размере нескольких миллионов евро возьмет на себя государство. В свете всего происшедшего с Вульфом, это прописанная в законе президентская пенсия – это щедрость государства за счет налогоплательщика именно в отношении его, Вульфа, у многих вызывает особое раздражение. И хотя по-человечески сочувствующих бывшему президенту в стране немало, весьма громко звучат призывы к Вульфу отказаться от почетной президентской пенсии, тем более что прецеденты такого отказа уже были, например, с предшественником Вульфа Хорстом Келлером. Из всего этого понятно, что дальнейший путь оправданного судом и восстановившего свою честь Кристиана Вульфа отнюдь не будет усыпан розами. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Это была рубрика «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.